Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И приветствуем в нашей же студии протоиерея Георгия Завершинского, благочинного прихода в Суржской епархии в Шотландии, Северной Ирландии, писателя, публициста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Рада, что вы снова к нам приехали из туманного далека.
Ну, там не так уж туманно, а совсем, даже, я бы сказал, небо посветлее, чем в Москве сейчас, солнышко выглядит.
Да уж явно, да, совершенно.
Но зато ветра. Вот недавно ураган был. И, в общем, такой с оранжевым уровнем тоже.
Ну, вот нету в жизни совершенства нигде. Думаешь, может быть, там где-то туманное далеко, а оказывается, что и не туманное, и не такое уж далеко.
На свете счастья нет. Здесь покой и воля.
Не такое уж далеко, это вы верно сказали. Все сокращается. Расстояния сокращаются, время на преодоление их сокращается. И жизнь сама, как бы, чем старше человек становится, она так сужается, быстрее переживается. Проходят, текут, летят годы, вот, и мне хочется что-то выразить, а оказываешься в одиночестве, и вот это одиночество напоминает тебе вновь и вновь, ведь там тебя никто не представит, кроме тебя самого. Будешь один, один на один. Где и как, и с кем, это вот вопрос, я думаю, не праздный и интересует многих из нас, поэтому хотелось бы на эту тему и поговорить.
Сегодня. Вы сами задали тон сегодняшнему разговору, мы еще в прошлый раз договаривались, что в этот ваш приезд мы будем говорить про одиночество в разных аспектах совершенно, тем более, что у вас есть книга «Старение, болезнь, смерть. Привилегии одиночества. Православный взгляд». Она вышла не сейчас, еще несколько лет назад, но об этой книге мы не говорили или только упоминали ее в наших прошлых разговорах. «Старение, болезнь, смерть. Привилегия одиночества». Ну, я думаю, что сам феномен одиночества, он даже шире, чем старение человека, чем его нездоровье. Ну и, в конце концов, смерть — это вообще большая загадка для нас, как она в одиночестве или не в одиночестве проистекает, проходит сам переход человека.
Знаете, рефлективно, или, вернее, интуитивно мы хотим разделиться, разделить с кем-то свое пребывание. Мы хотим, чтобы кто-то услышал нас, увидел, оценил. И другие люди хотят того же самого. И в этом проходит, наверное, большая часть нашей жизни. Одиночество, на самом деле, это лишь стадия для того, чтобы оказаться лицом к лицу и уже не оценивая, и не рассуждая, и не осуждая, и не рассуждая ни о ком и ни о чем, а что было прежде, а вот встретить того, кто нас ожидает. Поэтому в этом смысле есть привилегия оказаться в одиночестве. Именно привилегия ощутить себя, осознать себя в полноценной личностью, достаточно, не самодостаточно, а дорогой и достаточно ценный для того, кто встречает нас. Встречает нас Господь, который оказался в одиночестве тогда, когда он был распят перед смертью. И мы помним прекрасно эти слова.
Боже,
для чего ты меня оставил? То есть это по-человечески воспринимается как, ну, абсолютное одиночество.
Мы очень часто в разных наших программах в течение многих лет уже, сколько мы приглашаем священников говорить на евангельские темы, обсуждали эту фразу, но я пока для себя еще не вывел ни одного ответа, который бы меня удовлетворил в какой-то мере, потому что это вот «Боже, Боже, для чего ты оставил меня?» Как оставил? Ты Бог, с другой стороны, ты человек. С третьей стороны, ты все знаешь, что будет, и оно исполнено. И сам говорил, что пусть исполнено то, что должно исполниться, но при этом ты, произнося эту фразу, не говоришь ничего лишнего. Ты Бог, хотя и человек. Ты не можешь сказать, ты Христос, ты не можешь сказать ничего неважного и лишнего. Как ее можно современному человеку понять? Что такое одиночество Бога?
И на самом деле эта фраза открывает на самом деле не одиночество, а он же говорит, для чего ты меня оставил? ты, значит, есть ты, есть он, есть отец, есть Боже. И это один момент. Второй момент – одиночество. Это не вопрос, это не упрек, как бы мы поняли по-человечески, а констатация. Вот это то, для чего ты меня оставил. Пройти то, что проходит, и пройдут идущие за мной, прошли те, которые шли прежде меня. Вот проходя это, а именно порог смерти, я приобщаю к себе всех тех, кто окажется в подобном положении, в подобной ситуации. И вы знаете, ну, есть такое понятие богословская смертная память. И это отнюдь не унылое, тягостное и назойливое напоминание о том, что да, все смертны, да, все мы умрем, да, все мы когда-то кончится земля. Нет, не в этом смысл совершенно. Смертная память – память радости, память встречи, память и воспоминание о том, что «Боже, для чего ты меня оставил?» «Вот для того ты меня оставил», – говорит Христос, «чтобы они, которые идут за мной, эту встречу имели так, как я имею с тобой, Боже, Отче». Вот, понимаете, светлый момент в этом надо найти, научиться, и вовсе не трагические, унылые и абсолютно иногда, да, действительно, уж если Бог оставил Сына Своего, ну на что же нам тогда вообще, нам-то, грешным людям, на что тогда рассчитывать? Совсем ничего не остается. Поэтому я вот тоже много думал над этими словами и в проповедях говорил, и постепенно пришел к выводу, что это слова, это констатация факта. Вот то, для чего ты меня оставил. Вот я бы так услышал этот евангельский пассаж.
Но вот что касается одиночества, представленного в Евангелии, то там оно очень разное, как и в жизни. Ваш предшественник на Сурожской кафедре митрополит Антоний...
Не предшественник, все-таки.
Предшественник нашего нынешнего архиерея.
Да.
Он как раз в своей проповеди рождественской обращал внимание на трагический приход Бога-человека в мир, поскольку святое семейство как раз оказалось в состоянии страшного трагического одиночества. Они были никому не нужны в этом Вифлееме, их пришлось там приютиться в какой-то пещере с животными. И, в общем, этот миг, который все человечество с тех пор празднует, Рождество Христово, в тот момент, когда это исторически происходило, было абсолютно никому не нужно, кроме иностранцев-волхвов и приведенных ангелом пастухов. И то это не в самый этот момент. А самый этот момент владыка Антоний подчеркивал, что вот приход Бога-человека в мир был ознаменован этим трагическим одиночеством.
Ну, странно, и надо, конечно, припомнить такие слова, но на самом деле там было святое семейство, Иосиф Богоприимец, Матерь Божия, и там овечки, вот там загончик такой животный, но нет, как-то это светло, вот этот вертеп, это как раз такое радостное. Вы знаете, есть такая тема трагедии прихода в мир, но именно когда младенца видят вот волхвы и окружающие с ним, есть знаменитое неоконченное полотно Леонардо да Винчи «Поклонение волхвам». Оно в таком, монохромное, не цветное еще. И там действительно ужас в лицах тех, кто взирает на младенца Христа, пришедшего в мир. Ужас, потому что все случилось. Это случилось. Мы этого не ждали, и оно произошло. Но это другой момент. Из одиночества, конечно, мы не можем себе представить впечатление младенца. Мы не помним себя такими. Я не знаю, кто мог бы сказать, что он помнит, как он родился, да, этот свет открыл глаза. Но уже вот в этот момент, когда младенец появляется... Да, он еще, так говорит наука, он еще не различает, он не видит, не может, там у него перевернутое, значит, зрение, и потом он не может, видимо, сконцентрировать зрение на том, кто. Но ощущение присутствия, я убежден, есть, потому что еще в утробе матери, ведь он же не один младенец, понимаете? Поэтому говорить о трагическом одиночестве младенца, пришедшего в мир, я понимаю, что имел в виду владыка Антоний, что он никому не нужен, потому что, казалось бы, царь мира, спаситель приходит, и все бы должны собраться, разобраться, там, ну, вот там вот какие-то странные волхвы, там, звездочеты там пришли с востока, а Ирод, вместо того, чтобы радоваться, он там посылает стражников убить всех младенцев до 2 лет рода. Да, в этом смысле да, но одиночества как такового, человеческого одиночества не было. То одиночество, о котором мы с вами говорим, которое наступает в последний час, в последнее мгновение жизни человека, там действительно никого нет больше. Ты уходишь туда, куда за тобой. Никто не идет в данный момент. Ты идешь один туда. А куда? Ты не знаешь, куда.
Мы как-то взяли раз так такую высоту. Мы думали, постепенно по ходу программы придем к высоким мотивам, а сначала хотели поговорить о человеческом одиночестве, об одиночестве тех, кто нас окружает. Часто бывает такая история, что несмотря на родных и близких людей, несмотря на то, что человека окружают друзья, хорошие коллеги, есть любимый человек, он все равно чувствует себя одиноким. На эту тему много сказано, много написано, но феномен этого одиночества в окружении близких, родных, друзей, любимых, он остается.
Ну, вы знаете, именно феномен, потому что он, во-первых, необъясним, во-вторых, он необъяснимым образом влияет на человека. Есть люди, которые счастливы в одиночестве, есть, которые несчастливы. Ну, вот какое-то внутреннее устройство, психотип, может быть, человека как-то определяет. Но действительно можно быть одиноким в окружении множества людей, и можно не быть одиноким, пребывая в физическом одиночестве, но это факт, об этом говорит нам вся история человечества.
Но сейчас очень много разговоров об одиночестве в толпе, об одиночестве в интернете, о том, что человек себя чувствует неприкаянным и никому не нужным, никому не нужным сам по себе. То есть все общаются с неким образом. Вот люди видят не человека как такового, а некие свои представления о нем. И свои отношения с ним выстраивают, собственно, не с ним, а с этой проекцией. И человек ощущает себя лишенным вот этого теплого взаимодействия.
Да, совершенно верно. Да, эта трагедия затронула прежде всего, надо сказать, западное общество. Еще в наше время, в советское время, появлялись определенного характера, ну, художественные произведения, кинофильмы и так далее, которые нам были мало понятны. Ну, вернее, если понятно, то немногим. Некоторые люди чувствовали такие, допустим, ну, гениальные люди, как кинорежиссер Андрей Тарковский, допустим, ощущал это, конечно, безусловно. Но в целом мы жили все-таки таким коллективным сообществом. И коллективный труд, коллективное развлечение, коллективное времяпрепровождение. И нам было непонятно, может, были моложе от этого. Но вот эта тема одиночества, она пронизывает, конечно, современную цивилизацию. Глубоко-глубоко пронизывает, задевая, уязвляя, раня, конечно, и с одной стороны, а с другой стороны, и возводя человека на недосягаемый прежде уровень. Потому что одиночество все-таки у него есть привилегия. Оказавшись в одиночестве, человек способен раскрыться глубоко и вглубь, и вширь, и вообще проявить себя как личность, как увидеть, что ли, эту глубину, которая в толпе не раскрывается. Или даже в общении, дружеском, радостном, таком живом, эмоциональном общении. Это прикрыто, прикровенно открывается вот именно в одиночестве. И в одиночестве человек встречает Бога.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходы в Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии Московского патриархата, гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Говорим об одиночестве.
Вот как раз мне-то, как достаточно уже реликтовому существу в этой студии, очень близки ваши слова о привилегии одиночества, именно потому что вы вспомнили времена нашего детства и юности. Тут ведь у нас еще, кроме такого всеобщего советского коллективизма, присутствовало полное лишение какого-то индивидуального пространства замкнутого. Даже если людям везло, и как вот моей семье, повезло достаточно рано избавиться от коммунального существования в коммунальной квартире, но нас в трех комнатах было шестеро. Поэтому своего собственного пространства, где можно было войти в комнату, закрыть за собой дверь, хотя бы на какое-то время остаться наедине с собственными мыслями и ощущениями, просто не было. Если ты хотел остаться один, ты должен был дождаться, пока все заснут, пойти на кухню, закрыть дверь и там посидеть. Ну вот, собственно, я думаю, что так жило большинство, и поэтому одиночество как раз воспринималось как великая привилегия. Но сейчас такой проблемы зачастую нету, в особенности в больших городах. И в конце концов, взрослые дети могут снять собственное жилье, если они не могут его купить. Есть разные варианты, когда люди решают проблему своего индивидуального пространства. Но, собственно, ну да, решают, и что? Это не становится таким стимулом творческого саморазвития. Зачастую люди становятся еще более несчастными.
Ну, это зависит. It depends, как говорят англичане. Ну, конечно, зависит от характера. Психотип, экстраверт, интроверт. Ну, вот что-то в этом выражено, конечно, искусственно. Так, нельзя человека загнать в какие-то рамки, вот ты такой, ты эдакий. Но в целом все-таки, почему я назвал привилегией это одиночество? Ну, вообще, безотносительно того, каков характер, психотип человека. Почему привилегии? Потому что открывается нечто новое, несомненно, трудное, может быть, неизвестное, но оттого оно не перестает быть новым. И в этом смысле какая-то перспектива, не какая-то, а определенная перспектива, тебя самого увидеть себя самого, тебе самого увидеть себя самого, оказавшись в одиночестве, ну вот она не лишена, конечно, смысла и не лишена стремления. И человек стремится иметь свой, как вы говорите, угол, свое место, нору свое, гнездо. Ну и Христос говорит, помните, и лисы имеют норы, и птицы гнезда, а Сын Человеческий не имеет где главу преклонить. В этом смысле, он, если лисы и птицы, то человек тем более ищет и имеет это гнездо, где ему вот в одиночестве побыть. А вот Сын Человеческий не имеет, он странник, он в этом мире неприкаянный, он в этом мире невостребованный, как мы говорили. И в этом смысле его одиночество на всех нас, христианах или называющих себя христианами, отображается несомненно. Мы одиноки в этом мире, да, мы не востребованы, на нас нет спроса, особенно сейчас это заметно.
Можете как-то подробнее пояснить, почему христиане одиноки, невостребованы? Современный мир, он требует, как мне видится, он не может жить без религии, и вообще мне кажется, что любой человек, он по натуре религиозен, это не обязательно проявление конфессиональной религии, это может быть вполне себе религия, как и вера, не знаю, во что угодно. Вот это одиночество христианина в современном мире, оно, с одной стороны, может быть для кого-то удивительным, поскольку даже у нас в России христианство является каким-то приоритетом в политике. Но если мы посмотрим на подлинное христианство, христианство не глянцевое, не голубых экранов, а внутреннее, то здесь будет сложно с вами поспорить. Но давайте вот об этом поговорим. Почему христианин остается одиноким в современном мире?
Ну, вот вы совершенно правильно затронули, отметили эту глубину и разницу, в общем, между христианством по названию, по принадлежности, по роду племени, по политическому предпочтению, по удобству устройства своей жизни, это одно, и, конечно, подлинное христианство, которое затрагивает самую суть человека и в корне меняет его представление о мире, о самом себе, вот это и есть то самое одиночество, которое обретает человек, соглашаясь с ним. Иначе он не обретет, иначе он не увидит, иначе он не узнает, пройдет мимо.
Человек при этом может быть социально успешен, все у него хорошо с семьей, с детьми, с друзьями.
Конечно, может быть. Конечно. А почему? Это не взаимо. Это вещи разной природы, скажем так. Разной природы. И вот это его успех. Но надо понимать, что от этого его успеха или неуспеха, вот это одиночество и христианская невостребованность. простите, жертва, на которую идет всякий, признавая себя христианином, простите, конечно, за такое напоминание, мы соглашаемся принести себя в жертву. Ради этого мира, ради того, что кто и нас окружает, ради вообще того, что, чтобы жизнь была. Вот. Ну, вот это такое, и вот эта жертва, конечно, мало кем из нас по-настоящему воспринимается, кроме того, что есть и что мы воспринимаем, и в чем мы участвуем, как жертвы Христовой, вот сопричастники жертвы Христовой, ну и, собственно говоря, приносящие себя в жертву вместе с Христом. Поэтому вот одиночество-то и есть наша жертва. И осознание своего одиночества, согласие с ним, внутренним одиночеством. Но при этом человек живет, конечно, своей жизнью, устраивает ее, было бы нелепо и неразумно, и совершенно не входит в планы, я не знаю, цивилизации, не только цивилизации, но и в Божьи планы тоже не входит, чтобы мы так вот преднамеренно, умея что-то делать, имея возможность устроить жизнь себя, своей семьи, своих близких, своего народа, вдруг сложили бы руки и сказали, нет, я вот одинокий, я вот христианин, и мне вообще ничего этого не надо, и сидя сложа руки, наблюдали, как все рушится, сыпется, стареет, исчезает, ну и сами при этом бы исчезли. Нет, это совершенно не так. Вот. Поэтому успешность и смысл, и стремление, и рост, и образование, я не знаю, карьера, там, устройство цивилизованной жизни – это путь, в этом есть смысл, в этом есть разумное воплощение человеческого потенциала, но это не отменяет и не подменяет, и никаким образом не накладывается на вещь иной природы. Одиночество во Христе, христианство как таковое, такое, как он есть. Понимаете, по выражению Клайва Льюиса, да, просто христианство. Вот это природа человеческая, душа человеческая, которая по природе своей христианка. Она ожидает, она ищет, она хочет, чтобы одиночество оказалось открытием нового пути, открытием себя.
Ну вот если взять самые излюбленные наши примеры, все-таки для нас есть такой флагман, как христианская аскетика. И о чем мы все время читаем, что, ну, казалось бы, монах, да, по самому самоназванию, человек, стремящийся именно к одиночеству монах. И к взаимоотношению с Богом в диалоге. Но при этом в основном у всех святых отцов мы находим предостережение от того, чтобы человек сразу становился анахоретом, а предлагается вначале достаточно длительный путь общежительного монастыря, где есть братья, где есть обязанности, где есть дисциплина, и только уже пройдя вот такую школу возрастания духовного, если духовный руководитель видит, что человек созрел, он может благословить его на одинокий подвиг. Вот как разобраться, это хорошо в монастыре, там, предположим, есть где-то старцы, где-то просто опытные монахи, которые могут подсказать. Но мы живем в миру, и мы ориентируемся, вот мы начитаемся книжек, и нам кажется, что вот по-настоящему-то молитва, надо от всех убежать куда-нибудь вот, в лес или в парк, и там вот будет все очень, очень полезно для души, а получается зачастую наоборот.
А почему наоборот? Ну, ведь получается, иногда хочется, хорошо ведь помолиться в одиночестве в парке. Христос говорит, если хочешь помолиться, зайди в комнату, затвори дверь с собой и наедине помолись Богу. Ну, это нет, почему? В этом есть стремление естественное. Ну, другое дело, что, конечно, не всегда получается, и не всегда это... И мы сами можем, оказавшись в одиночестве в парке, мы вдруг ощущаем, что не получается молиться, не выходит. Ну и вообще, вот вы сказали о пути монашеском, там общежительный монастырь, послушание и так далее. Ну, конечно, это путь, это общий путь, чтобы избежать опасностей. В одиночестве человек подвержен многим опасностям, многими, но это не значит... Допустим, вот институт старчества, он был в определенное время достаточно широко развит, сейчас этого это в меньшей степени, может, его почти вообще нет, но при старце вот были, это тоже своего рода одиночество, просто ты человек отсекает свою волю, поступает полное послушание к старцу, но фактически он одинок, то есть ну, вот, больше-то никого нет, это путь, в общем, аскезы, путь одиночества.
Мне иногда кажется, что это вообще альтернативное направление в христианстве, оно не лучше, не хуже. Но меня всегда в известной мере смущает пример с старцами, монастырями и их послушниками, поскольку мы живем в другом мире. И когда мы себе или нам предлагают вариант христианства, связанный вот с примерами из жизни подвижников или старцев, он кажется очень слабо применим в современном обществе большого города. И тут вот разговор, он достаточно вводит нас в другую сторону от одиночества, может быть. Но здесь нельзя не заметить, что мы очень плохо себе представляем подлинное христианство какой-нибудь Византии, на которой мы часто любим опираться, рассуждая о том, как там было хорошо и как неплохо было бы это повторить у нас. Хотя, в общем, страна была со своими огромными минусами и недостатками, но она была, естественно, пронизана идеями христианства или квазихристианства иной раз. Но это все вертелось либо вокруг монастырей, либо вокруг Великого храма. А вот как выглядело подлинное христианство византийских провинций с их маленькими приходами и поставленной, хорошо поставленной христианской жизнью, мы совершенно не представляем. А это ведь и есть то самое христианство, распространенное по всей империи.
Ну, нам трудно сейчас так судить, но дело в том, что ничего не пропадает даром. Если было что-то полезное, доброе и вечное, то оно сохранилось и до ныне. Если было что-то такое квази, как вы сказали, так оно там и осталось, в тех временах далеких, до которых нам, в общем-то, дела особого нет. И даже вот то, что до нас дошло через творение святых отцов, их, ну, там, их жития, их историю, это то самое полезное, что вот, ценит, сохраняет церковь, и оно действительно приходит из вечности, в вечность уходит. Ну и нам помогает тоже сориентироваться. Но не значит, что надо копировать то, чего мы не знаем на самом деле. То, в чем мы, в то состояние, в котором мы никогда не были, никогда не будем. И ту жизнь, которая протекала там тысячелетия назад, и совершенно она была не похожа. Внешняя жизнь, вот и внешнее общение было не похоже на нынешнее. Вот. Но внутренний человек, конечно, как известно, поменялся мало. Вот. Грех есть грех. И есть и лицемерие, есть и фарисейство, есть и подмена ценностей, и лукавство. Вот так вот это все, то, что в древние времена обличал Христос, он обличает и ныне. Вот. Ну и не надо забывать, что обличает не кого-то где-то далеко вокруг нас, а нас самих в этом и обличает. Но вот в этом смысле одиночество встречает уже не обличение, а оправдание и прощение. И в этом смысле привилегия одиночества — привилегия быть прощенным и принятым Христом. И в этом смысле пусть мы не опасаемся, не заблуждаемся, не пытаемся воссоздать древние образцы, идеалы, и пытаясь найти в этом спасение. Ну, может быть, кто-то и находит, но если человеку от этого хорошо, что он по мере сил восстанавливает древние образцы, там, домостроевские образцы жизни, ну, кто-то, может быть, в этом находит радость. Ну, пусть будет так, но что касается, как вы сказали, современного города, современного бытия и одиночества в толпе, ну, я, конечно, думаю, что здесь что-то иное приходит, и не менее востребованное, не менее ожидаемое, и не менее, ну, может, глубокое в христианском отношении.
Мы продолжим через минуту с протоиереем Георгием Завершинским, благочинным православных приходов в Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии, Московского патриархата, писателем, публицистом. Марина Борисова и Алексей Пичугин. Через минуту в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».